Глава восьмая. В городе чужаков. Самым странным среди всего странного и непонятного в этом жилище были изображения на стене большой комнаты внизу. Когда Агат ушел, и все комнаты погрузились в мертвую тишину, она так долго смотрела на изображения, что они стали миром, а она — стеной. Мир этот был сплетениями, сложными и прихотливыми, точно смыкающиеся ветви деревьев, точно струи потока, серебристые, серые, черные, пронизанные зеленью, алостью и желтизной, подобные золоту солнца. И, вглядываясь в эти причудливые сплетения, можно было различить в них, между ними, слитые с ними и образующие их узоры и фигуры зверей, деревья, траву, мужчин и женщин и разные другие существа, одни похожие на дальнерожденных, другие не похожи. И еще всякие странности. Ларцы на круглых ногах, птицы, топоры, серебряные копья, оперенные огнем, лица, которые не были лицами, камни с крыльями и дерево. Все в звездах вместо листьев. «Что это такое?» — спросила она у дальнерожденной женщины из рода Агата, которой он поручил заботиться о ней. И та, как всегда стараясь быть доброй, ответила. «Картина. Рисунок. Ведь твои соплеменники рисуют красками, не так ли?» «Да, немножко. А о чем рассказывает эта картина?» «О других мирах и о нашей родине. Видишь, вот люди. Ее написал очень давно». Еще в первый год нашего изгнания один из сыновей Эсмита. «А это что?» — с почтительного расстояния указала Роллери. «Здание. Дворец Лиги. На планете Довинант. А это?» «Эрабиль». «Я снова слушаю», — вежливо сказала Роллери. Теперь она старательно соблюдала все законы вежливости. Но, заметив, что Сейка не поняла ритуальной фразы, спросила просто: «А что такое...» «Эрабиль». «Ну, приспособление, чтобы ездить. Вроде... Но ведь вы даже не знаете колеса, так как же объяснить тебе? Ты видела наши повозки, наши волокуши на колесах? Ну, так это была повозка, чтобы на ней ездить, только она летала по воздуху». «А вы и сейчас можете строить такие повозки?» — в изумлении спросила Роллери. Но Сейка неверно истолковала ее вопрос и ответила сухо, почти раздраженно: «Нет. Как мы могли сохранить здесь подобные умения, если закон запрещает нам подниматься выше вашего технического уровня? А вы за 600 лет даже не научились пользоваться колесами». Чувствуя себя беспомощной в этом чужом и непонятном мире, изгнанная своим племенем, а теперь разлученная с Агатом, Роллери боялась Сейка Эсмит и всех, кого она встречала здесь, и всех вещей вокруг. Но покорно снести пренебрежение ревнивой женщины, женщины старше нее, она не могла. «Я спрашиваю, чтобы узнать новое», — сказала она. «Но, по-моему, ваше племя пробыло здесь меньше, чем 600 лет». 600 лига лет равны 10 здешним годам. Молчав, Сейка Эсмит продолжала. «Видишь ли, про Эрабили и про всякие другие вещи, которые придумали люди у нас на родине, мы знаем далеко не все, потому что наши предки перед тем, как отправиться сюда, поклялись блюсти закон Лиги, запрещавший им пользоваться многими вещами, не похожими на те, которые были у туземцев. Закон этот называется культурное эмбарго. Со временем мы бы научили вас изготовлять всякие вещи вроде крылатых повозок. Но корабль улетел. Нас здесь осталось мало, и мы не получали никаких известий от Лиги. А многие ваши племена в те дни относились к нам враждебно. Нам было трудно хранить и закон, и знания, которыми мы тогда обладали. Возможно, мы многое утратили. Мы не знаем». «Какой странный закон», — сказала Роллери. «Он был создан ради вас, а не нас», — сказала Сейка своим быстрым голосом, произнося слова жестко, как Агат, как все дальнерожденные. «В заветах Лиги, которые мы изучаем в детстве, написано: на планетах, где селятся колонисты, запрещено знакомить местные высокоразумные существа с какими бы то ни было религиозными или философскими доктринами, обучать их каким бы то ни было техническим нововведениям или научным положениям, прививать им иные культурные понятия и представления, а также вступать с ними в парословесное общение, если они сами это умение не развили. Запреты эти не могут быть нарушены до тех пор, пока Совет региона, согласие пленума, не постановит, что данная планета по степени своего развития готова к прямому контакту или ко вступлению в Лигу. Короче говоря, это значит, что мы обязаны жить, как живете вы. И в той мере, в какой мы отступили от вашего образа жизни, мы нарушили наш собственный закон. «Нам это вреда не принесло», — сказала Роллери, — «а вам особой пользы». «Не тебе судить», — сказала Сейка с холодной сухостью, но опять справилась с собой. «Время браться за работу. Ты пойдешь?» Роллери послушно направилась за Сейка к дверям, но, выходя, оглянулась на картину. Она никогда еще не видела ничего столь целостного. Эта мрачная, серебристая, пугающая сложность действовала на нее почти как присутствие Агата. А когда он был с ней, она боялась его, но только его одного, никого и ничего другого. Воины Космопора ушли. Они должны были изматывать идущих на юг Гаалий нападениями из засад и партизанскими налетами в надежде, что откачевка свернет на более безопасную дорогу. Однако никто серьезно не верил в успех, и женщины заканчивали приготовление к осаде. Сейка и Роллери пришли в дом Лиги на Большой площади, и им вместе с 20 другими поручили пригнать стада хан с дальних лугов к югу от города. Каждая женщина получила сверток с хлебом и творогом из ханьего молока, потому что вернуться они должны были не раньше вечера. Корм оскудел, и ханны теперь бродили на южных пастбищах между пляжем и береговой грядой. Женщины прошли около 8 миль, а потом рассыпались по лугу и повернули обратно, собирая и гоня перед собой все увеличивающееся стадо низкорослых косматых хан, которые тихо и покорно брели к городу. Теперь Роллери увидела дальнерожденных женщин по-новому. Прежде их легкие светлые одежды, по-детски быстрые голоса и быстрые мысли создавали ощущение беспомощности и слабости. Но вот они идут среди холмов по оледенелой, пожухлой траве, одетые в меховые куртки и штаны, как женщины людей, и гонят медлительное косматое стадо навстречу северному ветру, работая дружно, умело и упорно. А как слушаются их ханны, словно они не гонят их, а ведут, словно у них есть какая-то особая власть. Они вышли на дорогу, сворачивающую к лесным воротам, когда солнце уже село. Горстка женщин в море неторопливо трусящих животных с крутыми косматыми крупами. Когда впереди показались стены Космопора, одна из женщин запела. Роллери никогда прежде не слышала этой игры с высотой и ритмом звуков. Ее глаза замигали, горло сжалось, а ноги начали ступать по темной дороге в лад с этим голосом. Другие женщины подхватили песню, и теперь она разносилась далеко вокруг. Они пели об утраченной родине, которую никогда не знали, о том, как ткать одежду и расшивать ее драгоценными камнями, о воинах, павших на войне. А одна песня рассказывала про девушку, которая лишилась рассудка от любви и бросилась в море. Ах, волны уходят далеко, пока не начнется прилив. Звонкими голосами, творя песню из печали, они гнали вперед стадо. 20 женщин в пронизанной ветром мгле. Было время прилива, и слева от них у дюн колыхалась и плескалась чернота. Впереди на высоких стенах пылали факелы, преображая град изгнания в остров света. Съестные припасы в Космопоре расходовались теперь очень бережно. Люди ели все вместе в одном из больших зданий на площади, или, если хотели, уносили свою долю к себе домой. Женщины, собиравшие стадо, вернулись поздно, торопливо поев в странном здании, которое носило название «Театр», Роллери пошла Сейка Эсмит в дом женщины Эллы Пасфаль. Она предпочла бы вернуться в пустой дом Агата и остаться одной, но она делала все, что ей говорили. Она больше уже не была ни замужней и свободной. Она была женой Альтерана и пленницей, хотя они ей этого и не показывали. Впервые в жизни она подчинялась. Очаг не топился, и все же в высокой комнате было тепло. На стене в стеклянных клетках горели светильники без фитилей. В этом доме, который был больше любого родового дома в Теворе, старая женщина жила совсем одна. Как они выносят одиночество, и как они хранят свет и тепло лета в стенах своих домов. Весь год они остаются в этих домах, всю свою жизнь и никогда не кочуют, никогда не живут в шатрах среди холмов на просторах летних угодий. Роллери рывком подняла голову, которая почти склонилась на грудь, и искоса посмотрела на Эллу Пасфаль. Заметила ли старуха, что она задремала? Конечно, заметила. Эта старуха замечает все, а Роллери она ненавидит. Как и все они, эти альтерраны, старейшины дальнерожденных. Они ненавидят ее, потому что любят Джакоба Агата ревнивой любовью, потому что он взял ее в жены, потому что она человек, а они нет. Один из них что-то говорил про Тевор, что-то очень странное, чему нельзя было поверить. Она опустила глаза, но, наверное, испуг все-таки промелькнул на ее лице, потому что мужчина, которого звали Дермат Альтерран, перестал слушать и сказал: «Роллери, ты не знала, что Тевор захвачен?»
«Я слушаю», — прошептала она.
«Наши воины весь день тревожили Гаали с запада», — объяснил дальнерожденный. «Когда гаальские воины ворвались в Тевор, мы атаковали носильщиков и стоянки, которые их женщины разбивали на восточной опушке леса. Это отвлекло часть их сил, и некоторые теварцы сумели выбраться из города. Но они и наши люди рассеялись по лесу. Некоторые уже добрались сюда, но про остальных мы пока ничего не знаем. Они где-то в холмах, а ночь холодная». Роллери молчала. Она так устала, что ничего не могла понять. Зимний город захвачен, разрушен. Как это может быть правдой? Она ушла от своих родичей, а теперь они все мертвы или скитаются без крова среди холмов в зимнюю ночь. Она осталась совсем одна. Вокруг звучали и звучали жесткие чужие голоса. Роллери почудилась, и она знала, что это ей чудится, будто ее ладони и запястья вымазаны кровью. У нее кружилась голова, но она больше не хотела спать. Порой она ощущала, что на мгновение переступает рубеж. Первый рубеж пустоты. Блестящие холодные глаза чародейки Эллы Пасфаль глядели на нее в упор. У нее не было сил пошевелиться. И куда идти? Все мертвы. И вдруг что-то изменилось. Словно дальний огонек вспыхнул во мраке. Она сказала вслух, но так тихо, что ее услышали только те, кто сидел совсем рядом. «Агат идет сюда».
«Он передает тебе?» — резко спросила Элла Пасфаль.
Роллери несколько мгновений смотрела куда-то мимо старухи, которую боялась, и не видела ее.
«Он идет сюда», — повторила она.
«Вероятно, он ей не передает, Элла», — сказал тот, которого называли Пилотсоном. «Между ними в какой-то мере существует постоянный контакт».
«Чепуха, гуру».
«Но почему? Он рассказывал, что на пляже передавал ей с большим напряжением и пробился. По-видимому, у нее врожденный дар, и в результате возник постоянный контакт. Так ведь уже не раз бывало».
«Да, между людьми», — сказала старуха. «Необученный ребенок не способен ни принимать, ни передавать пара-речь гуру. Ну а врожденный дар — редчайшая вещь в мире, и ведь она даже не человек, а в расу».
Роллери тем временем вскочила, выскочила из круга, пошла к двери и открыла ее. Снаружи был пустой мрак и холод.
Она посмотрела в дальний конец улицы и различила фигуру мужчины, который бежал тяжело и устало. Он вступил в полосу желтого света, падающего из двери, и, протягивая руку к ее протянутой руке, тяжело дыша, произнес ее имя. Его улыбка открыла зияющую пустоту на месте трех передних зубов. Грязная повязка выбилась из-под меховой шапки. Лицо было серым от усталости и боли. Он ушел в холмы сразу же, как только Гаали вступили в пределы Скотевера, 3 дня и 2 ночи тому назад.
«Принеси мне воды»,
— тихо сказал он Роллери, а потом переступил порог, и все остальные столпились вокруг него. Роллери нашла комнату с очагом для стряпни, а в ней металлическую тростинку с цветком наверху. В доме Агата тоже был такой цветок. Если его повернуть, из тростинки потечет вода. Она нигде не видела ни плетенок, ни чаш, а потому налила воду в глубокую складку своей кожаной туники и так понесла ее своему мужу в большую комнату. Он глубокими глотками выпил воду из ее туники. Остальные посмотрели с удивлением, а Элла Пасфаль сказала резко: «В буфете есть чашки!» Но она уже не была чародейкой. Ее злоба ранила не больше, чем стрела на излете. Роллери опустилась на колени рядом с Агатом и слушала его голос.